Владельцы слона. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Зунувас, царь Йемена. С давних времен Йемен славился бесчисленными богатствами. В этой благодатной стране круглый год царил умеренный климат, и земля щедро одаривала хозяев вкуснейшими и разнообразными плодами. Приезжие путешественники поражались красоте природы Йемена, ее дивной, неповторимой экзотике. На устах многих она называлась не иначе, как «благословенный» или «счастливый Йемен». История эта случилась еще в доисламскую эпоху. В те далекие времена Йеменом правил царь по имени Зунувас. Зунувас в переводе с арабского языка означает «имеющий свисающий локон». Однажды, во время поездки по городу Ясриб, он познакомился с людьми, которые проповедовали иудейскую религию и всем сердцем проникся вероучением евреев. Приняв их веру, он потребовал и от приближенных последовать его примеру. С того самого времени Зунувас стал чувствовать в душе необъяснимый страх и тревогу. Он сурово наказывал бунтовщиков и тех, кто не желал принимать новую веру. Иудаизм стали проповедовать многие жители древнего Йемена. Люди испытывали почтительный трепет перед гневом Зунуваса. Над страной нависла устрашающая тишина. Зунувас и христиане Наджрана.
Во время правления Зунуваса Йемен представлял собой большое царство на обширной территории Аравии. Оно было расположено вдоль Красного моря. Жители другого древнеаравийского города Наджрана проповедовали христианство. В своей вере они были непоколебимы. И вот Зунувас вознамерился любой ценой обратить жителей этого города в иудейскую веру. Затею царя поддержали многие из его ближайшего окружения. В один из дней посланники царя Зунуваса вошли в Наджран к предводителю многочисленного войска с призывом оставить прежнюю религию и перейти в иудаизм. Однако христиане Наджрана со всей решительностью воспротивились подчиняться воле Зунуваса. Послам царя не удалось переубедить христиан и склонить их к своей вере.
Тогда Зунувас предпринял жесткие меры. Он решил силой навязать иудаизм жителям Наджрана, а непокорных и бунтовщиков предать казни. По его приказу в поселении вырыли большой ров, обложили дно дровами и подожгли. Затем объявили во всеуслышание: «Мы бросим в пылающую яму всякого, кто воспротивится принять иудейскую веру». Но христиане и в этот раз не пали духом, не устрашились пламени огня, напротив, только лишь укрепились в вере. Рассвирепевший от гнева Зунувас повелел расправиться с непокорными. Многие жители Наджрана были брошены в пылающий ров и сожжены живьем. Во время казни Зунувас со свитой восседал на возвышении вдали от костра и злорадствовал. Но никто из христиан, ни стар, ни млад, не дрогнул перед страшной погибелью, и не услышали палачи от них ни крика, ни мольбы о пощаде. Так жестоко расправился Зунувас с христианами Наджрана за их несокрушимую веру и стойкость. В Коране Зунувас и его приближенные называются «владетели рва». Вот что мы прочитаем в суре «Созвездие Зодиака» о злодеянии против верующих и неминуемом возмездии Господа. «Клянусь небом с созвездиями Зодиака, клянусь днем обещанным, клянусь свидетельствующим и засвидетельствованным, да сгинут собравшиеся у рва, огненного, поддерживаемого растопкой. Вот они уселись возле него, будучи свидетелями того, что творят с верующими. Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха могущественного, достохвального, которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах же — свидетель всякой вещи. Тем, которые сожгли в огне верующих мужчин и женщин и не раскаялись, уготованы мучения в гиенне, мучения от обжигающего огня. Тем же, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы райские сады, в которых текут реки. Это великое преуспеяние. Воистину, хватка твоего Господа сурова. Наступление абиссинцев на Йемен.
Случилось так, что одному из приговоренных к сожжению христиан Наджрана удалось бежать с места казни. Под покровом темноты он покинул город и благополучно добрался до императора Рима Цезаря. Беглец рассказал о несчастье, постигшем христиан родной страны, и просил императора оказать помощь народу, защитив от царя-тирана Зунуваса. Цезарь немедленно написал послание царю Абиссинии с просьбой отомстить за погибших и поручил тому христианину доставить это письмо. Абиссиния сегодня называется Эфиопия. Абиссинский царь был также христианином. Прочитав письмо Цезаря, он переполнился ненавистью к Зунувасу и решил отомстить за злодеяния против ни в чем не повинных христиан. Собрав армию численностью около 70 тысяч человек, абиссинский царь послал ее в Йемен. Один из отрядов возглавлял военачальник по имени Абраха. Беспощадно сражались на поле сражения абиссинцы и одержали блестящую победу над армией Зунуваса. Как рассказывают предания, жестокий царь Зунувас, чтобы избежать пленения, бросился на коне с высокой скалы. Таков был его конец.
Абраха и возведение церкви. Много дней прошло со дня покорения Йемена Абиссинией. Правителем Йемена был назначен Абраха. Он был известен жестокостью и злобным нравом. Мало того, внешность имел весьма отпугивающую. Сам он был громадного роста, чернее смоли, с курчавыми волосами. Одну из его толстых губ рассекал грубый шрам. Особенно неприветливо он относился к арабам. Прослышал Абраха, что арабы ежегодно, с началом сбора урожая, отправляются в город Мекку для совершения хаджа. Со стойкостью и смирением они преодолевали огромные расстояния и трудности, чтобы лицезреть Каабу, венец самого прекрасного места на земле, дабы найти там благословенный отдых для души. Злоба и зависть стали снедать Абраху. День ото дня его будоражила одна мысль. Неужто Кааба настолько величественна и прекрасна, чтобы притягивать тысячи людей со всего мира? Один из приближенных сказал ему, что это простой и скромный на вид дом, который был возведен еще в незапамятные времена Ибрахимом и Измаилом, мир им. Тогда решился Абраха отучить арабов Йемена от их древнего дома и от подчинения их племени Курайш. Для этого он приказал построить огромную и величественную церковь, равной которой не нашлось бы на всем белом свете.
В строительстве приняли участие тысячи лучших архитекторов и художников, искуснейших строителей и мастеров. Абраха не пожалел средств из казны, чтобы сделать храм роскошным. Стены его были украшены великолепным орнаментом и прекрасными драгоценными каменьями. На полах красивейшие ковры ручной работы. Вокруг храма были разбиты сады с экзотическими деревьями и растениями. С позолоченными куполами это сооружение возвышалось над всем и вся, с отдаленных расстояний притягивая своей чарующей силой и великолепием. Абраха думал, что арабы, увидев столь прекрасное творение, откажутся от своей Каабы и изберут местом поклонения этот храм. Но он и предположить не мог, насколько сильным и убежденным был этот народ в своих верованиях и традициях, как много для него значила Кааба в Мекке, матери городов. К великому негодованию Абраха видел, как, несмотря ни на что, арабы по-прежнему отправлялись для паломничества в священную Мекку, неся с собой различные подношения и дары. Если бы Абраха был мудрым и рассудительным правителем, то он не стал бы притеснять народ, населяющий страну, в его вере и убеждениях. Но невежество и зависть прочно засели в душе Эфиопа, затмив разум и здравый смысл. Он поклялся разгромить Каабу, сравняв ее с землей, и стал готовиться к военному походу.
В назначенный час Абраха во главе многотысячной армии выступил в сторону священной Мекки.
Впереди войск торжественно шагали барабанщики и знаменосцы, а Абраха горделиво восседал на слоне, ужасающе огромных размеров, с полной уверенностью в своем могуществе и несокрушимости. Словно черная туча, двигалось огромное полчище воинов, вооруженных тяжелыми доспехами. Они преодолевали огромные расстояния, спускались в долины, поднимались в горы, а земля содрогалась от тяжести их доспехов. Некоторые знатные арабские племена прослышали о надвигающихся войсках Абрахи. С чувством великого долга встали они на защиту священной Каабы, загородив врагам путь. Однако в то время арабские племена не отличались сплоченностью, они были разрознены и слабы. Поэтому Абрахе не составило труда смести их со своего пути. Войска Абрахи двигались подобно могучей лавине, оставляя после себя лишь одни руины и развалины. Так они добрались к подступам Мекки. В окрестностях Мекки, перед решающей битвой, Абраха приказал устроить привалочный лагерь. В течение долгого пути к священному городу войска Абрахи награбили много имущества, и в этот раз они решили не упустить случая. Передовой отряд Абрахи напал на стадо верблюдов, которые принадлежали вождю племени курайшитов Абдаль-Мутталибу, и завладел им. А надо сказать, что Абдаль-Мутталиб, Ибн Хашим, Ибн Абдаль-Маннаф был дедом нашего пророка Мухаммада, да благословит их Аллах и приветствует. Это был поистине мудрый и благородный человек, к советам которого всегда прислушивались соплеменники. Узнав о нашествии йеменских войск в окрестности Мекки и их бесчинствах, он направился к предводителю Абрахи. Всевышний Аллах хранит свой дом.
К моменту, когда вождь курайшитов Абдаль-Мутталиб прибыл в расположение йеменского войска, Абраха, обмахиваемый опахалами, уже гордо восседал на троне. Держась за рукояти мечей и копий, за ним стояли грозные стражи. Абдаль-Муталиб выделялся значительным ростом, благородной осанкой и почтенной седой бородой. Увидев вождя курайшитов, Абраха невольно проникся к нему уважением и, усадив его на почетное место рядом с собой, спросил о цели визита. Абдаль-Муталиб пожаловался на воинов Абрахи, которые захватили его верблюдов, и попросил вернуть принадлежащее ему. Абраха поразился словам Абдаль-Муталиба: «Что я слышу? Я пришел, чтобы сравнять с землей вашу святыню, а ты, вместо того, чтобы умолять меня не разрушать священный дом, говоришь о своих верблюдах?» На что Абдаль-Муталиб ответил: «Верблюды принадлежат мне, и я, будучи законным хозяином, пришел забрать их. Кааба же принадлежит Всевышнему Аллаху, и она находится под его высокой защитой». Абраха был потрясен таким ответом и приказал вернуть верблюдов владельцу.
Абдаль-Муталиб понимал, что огромные полчища Абрахи превосходят его войска по численности и боевой готовности. Однако переговоры о мире и дружбе между обеими сторонами потерпели полную неудачу. Абраха не был намерен заключать мир с арабами. Он отверг богатые подарки и не соглашался ни на какие условия. Вернувшись в Мекку, Абдаль-Муталиб приказал жителям города немедленно укрыться в горах, а сам отправился к Каабе молиться Аллаху и просить его о помощи. «Господи, на тебя одного уповаю, Господи, враги этого дома, твои враги, поистине, они бессильны против твоего воинства». Исход битвы за Мекку. Абраха усиленно готовился к штурму Мекки. Во главе войск намерено было повести слона, похожего на огромную белую скалу. Перед боем его как следует разозлили, чтобы он стал буйным и мог разрушить все на своем пути. Но когда разъяренного слона стали подгонять в сторону Мекки, он, словно вкопанный, упорно стоял на месте, не желая ступить и шагу вперед. Его бока осыпали ударами тяжелых дубинок, кололи стрелами и копьями, но все было тщетно. Как только слона поворачивали в другом направлении, он бросался бежать со всех ног, словно угорелый. В то самое время Абдаль-Муталиб послал одного из сыновей на гору Абу-Кубайс следить за передвижениями противника. Вскоре сын вернулся и сообщил, что увидел черную тучу, идущую от Красного моря. Абдаль-Муталиб возрадовался этой вести и обратился к жителям города с такими словами: «Курайшиты, мы в полной безопасности, ибо Аллах послал нам свою помощь». Что это была за черная туча, которая внезапно показалась над войсками Абрахи? Давайте прочитаем об этом в Коране. «Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве он не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Они бросали в них каменья из обожженной глины и превратили их в подобие изъеденных, иссохших злаковых листьев».
Итак, черная туча — это была стая птиц, которая нависла над йеменскими войсками, закрыв собой солнце. По рядам воинов пронесся гул ужаса и смятения. Неожиданно на полчища Абрахи градом посыпались камни. Каждая птица приносила в клюве камень и сбрасывала его на головы несчастных воинов. Какое это было жалкое зрелище! Тела их напоминали изъеденную солому, а головы были раздроблены на части. Сам Абраха бежал в столицу Йемена, город Сана, где вскоре и скончался от страшной болезни. Унизительным и позорным был исход битвы для воинов Йемена и их предводителя. Абраха избрал слона как самого могучего и страшного в злобе зверя, чтобы сделать его орудием крушения Каабы. Но Аллах ответил на козни Абраха хитростью. Он послал в защиту своего дома маленьких птиц, каждая из которых несла в клюве смерть в виде камушка из окаменевшей глины.
Так Всевышний Аллах защитил Каабу много столетий назад. Этот священный дом храним Господом и по сей день, и да останется непоколебимым и охраняемым во веки веков. Аминь. Эта история случилась перед самым рождением нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, благороднейшего и величайшего из всех посланников. Чудесное спасение Каабы сыграло огромную роль в истории того времени. Этот год был назван по-арабски «Ам-Уль-Филь», то есть «Год слона». С года слона арабы начинают отсчет своей истории.